танцы.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Луганской и Донецкой областях продолжается антитеррористическая операция украинской армии. Управление Верховного представителя ООН по правам человека обнародовало отчет о ситуации на востоке Украины. На принадлежащем США Тихоокеанском острове Гуам начинаются предварительные слушания по делу гражданина России Романа Селезнева, которого обвиняют в кибермошенничестве. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. В ходе антитеррористической операции на юго-востоке Украины добровольцы батальона «Азов» совместно с 39-м батальоном территориальной обороны Днепропетровска освободили от сепаратистов город Новый Свет в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель командира батальона «Азов» по связям с общественностью Игорь Мосий. Сейчас город под контролем украинских военных. Силы АТО вошли в Шахтерск, Торез, Лутугина и освободили Степановку. Бои продолжаются. Украинские СМИ публикуют их карту. По данным украинских военных, российские вооруженные силы оказывают боевую поддержку сепаратистам, атакующим населенный пункт Саур-Могила. Ранее сообщалось, что в 18 километрах от украинской границы зафиксированы российские военные вертолеты и самолеты. В 7 километрах от украинской границы разбит лагерь российских военных. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
По сообщениям украинских военных, во вторник силы АТО восстановили контроль над поселком Новый Свет в Донецкой области. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель руководителя по связям с общественностью спецбатальона «Азов» Игорь Мосийчук. Он отметил, что террористы применяли против сил АТО системы залпового огня «Град» и минометы. В результате боя на эту минуту город Новый Свет находится под полным контролем батальона «Азов» и украинских военных. Колонна террористов вышла из города и маневрирует в окрестностях, написал Мосийчук. По его данным, потерь среди украинских военных и бойцов батальона «Азов» нет. Также военные утверждают, что взяли под контроль Шахтерск, Торез, Лутугино и Степановку. Это Донецкая область. По сообщениям координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, ситуация в зоне АТО остается напряженной. Сепаратисты готовятся к обороне Первомайска, Алчевска и Стаханова. Это населенные пункты в Луганской области. Во вторник власти Луганска рассказали о новых жертвах среди мирного населения. По данным сайта Горсовета, в результате обстрелов погибли 5 человек из дома престарелых. 8 жителей города ранены, из-за обстрелов повреждены 14 жилых домов. За последние сутки в Горловке Донецкой области погибли 17 человек, в том числе 3 детей. Об этом сообщает департамент здравоохранения Донецкой обладминистрации. Министр обороны Украины Валерий Гилитей написал на своей странице в Facebook о возможности техногенной катастрофы в Горловке. По его данным, сепаратисты заминировали концерн «Стирол», одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины. О ходе АТО в Донецкой области рассказывает корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
Освобождено еще несколько населенных пунктов, в частности, например, Авдеевка, которая совсем близко к Донецку. Силы АТО вошли в город Шахтерск, но вчера, например, нам сообщали о том, что по-прежнему бои происходят, в основном на окраинах города, но люди по-прежнему сидят в подвалах, то есть ситуация еще не устаканилась абсолютно. И сейчас силы АТО взяли в окружение Горловку.
Украинские военные сообщают, что сепаратисты заминировали «Стирол», крупнейшее предприятие химической промышленности, и грозят его взорвать в случае наступления украинских военных. Что вот об этом известно?
Действительно, есть сообщение о том, что «Стирол» заминирован. Сама компания, которая нам принадлежит, сообщает о том, что аммиак был вывезен из предприятия, о том, что взрыв на заводе не должен, во всяком случае, привести к серьезным последствиям. Но, тем не менее, министр обороны настоятельно попросил террористов обратиться к ним, для того, чтобы они пропустили украинских специалистов для разминирования. Но это может привести к техногенной катастрофе серьезной, взрыв на этом заводе.
Также сообщалось, что сепаратисты перед наступлением украинских военных взяли заложников, которых тоже якобы обещают расстреливать в случае наступления военных.
Дело в том, что в Горловке находится группировка, достаточно, пожалуй, одна из самых агрессивных так называемого «Безлера», он же «Бес». И их методы, которые мы видели еще до нынешних событий, ну, они ужасают на самом деле. Поэтому я не исключаю абсолютно того, что они готовы расстреливать заложников.
В последние дни много говорят о больших жертвах среди мирного населения в ходе АТО в Донецкой области. Ну и винят и сепаратистов, и украинских военных. Каково вообще настроение вот в Донецке, в области, в связи с тем, что довольно много людей погибло?
В первую очередь, чего хотят люди, хотят, чтобы все это, конечно же, прекратилось. Но в то же время люди прекрасно понимают, что до тех пор, пока ДНР контролирует хотя бы какой-то кусочек земли, все не прекратит.
Это был донецкий журналист Михаил Баган. Украинские военные сообщают, что за последние сутки в ходе боев на востоке страны погибли 23 участника спецоперации, в том числе 13 бойцов батальона «Айдар». Бои ведутся на подступах к Донецку. О ситуации в городе я поговорила с советником председателя Донецкой областной государственной администрации Сергея Тарут и Константином Батосским.
Хозяйственная жизнь города, она еще держится, она не сильно нарушена. В городе есть еда, есть медикаменты. Работают коммунальные предприятия, это благоустройство, вывоз мусора. То есть в этом плане Донецк живет. По оценкам нашим, город покинуло примерно 20% всего населения. И поэтому, разумеется, были люди, которые обладали какими-то автомобилями. И поэтому в городе сейчас остались преимущественно люди, которые завязаны на производствах, и люди, которым было трудно эвакуировать. Это пенсионеры, это инвалиды и так далее. А Донецк живет при этом в своей жизни. Боевые действия иногда переходят и через границу города. Случаются столкновения, стычки. Сложно сказать, кто это воюет, потому что помимо войны Украины-Российской происходят также постоянные стычки внутри самих террористических банд, которые орудуют в Донецке. Украинская армия в город на данный момент не вошла, город не заняла. Она выбрала тактику сжимания кольца для того, чтобы предоставить, перекрыть коммуникации с террористом. Но при этом террористы ведут огонь из тяжелой артиллерии. У них есть наличие установки залпового огня, типа ГРАД. И когда такие случаи случаются, то армия может отвечать. Но при этом нас заверили, у нас нет никаких не доверять тому, что украинская армия не ведет открытых боевых действий в городе, и вести их ни в коем случае не будет, потому что масштаб разрушений и так достаточно большой, и никто, естественно, не заинтересован в том, чтобы гибли украинские граждане.
Тем не менее, в последние дни в ходе АТО в Донецкой области погибло очень много людей, и уже тут трудно разобраться, да, по чьей вине, по вине сепаратистов, по вине военных, которые, в общем, ведут боевые действия. Что вы, как городская власть, можете сделать для того, чтобы это как-то минимизировать потери среди мирного населения?
Во-первых, я вам хочу уточнить по количеству жертв. За все время ведения боевых действий, за все время начала антитеррористическая операция, в морге Донецкой области всего было доставлено около 500 человек за всю историю, в то время как пострадавших, получивших ранения, около 1000. Понятно, что мы, когда в больницу попадают люди, мы их не делим. Своих и чужих, и помощь оказывается абсолютно всем. Это что касается числа потерь. Некорректно говорить, что в последние дни произошел некий бурный рост. На самом деле, в результате боевых столкновений больницы в области принимают примерно одинаковое количество потерпевших каждый день. Что касается города, то администрация области в первую очередь организовала условия для тех, кто хочет уехать. Мы нашли места и пункты временного постоянного размещения как внутри области, на тех районах, которые свободны от антитеррористической операции, это примерно 65% нашей области, так и в соседних областях. Это была первая мера. Вторая мера, мы провели инспекцию абсолютно всех бомбоубежищ города Донецка, и на сегодняшний день все дома в городе оснащены объявлениями, в которых указано, где ближайшее находится бомбоубежище. В этом плане проводится профилактика. Также объявления делаются и по радио, и мы делаем от себя все зависящее, чтобы максимально обезопасить граждан. К сожалению, это не всегда удается, и мы вынуждены констатировать, что, например, в Горловке большинство жертв произошло как раз из-за того, что люди не вняли рекомендациям, не спустились в подвалы, вышли в выходной день в город, в городской парк, и это стало причиной большого количества жертв именно в Горловке. В остальном власть Донецка, несмотря на то, что город покинут представителями как областной власти, так и мэром Донецка, руководство
Это был советник председателя Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты Константин Батовский. Ранее сообщалось, что зону АТО в Донецкой области покинул один из руководителей так называемой Донецкой Народной Республики Александр Бородай. Его теперь замещает Владимир Антюфеев. Бородай поехал в Россию якобы для сопровождения раненых, передают его сподвижники. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Управление Верховного представителя ООН по правам человека обнародовало очередной отчет о ситуации на востоке Украины. В документе отмечаются многочисленные нарушения прав человека в ходе вооруженного конфликта. Основную ответственность за преступления против мирного населения наблюдатели ООН возлагают на вооруженные группы, поддерживающие самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
Большая...
Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Большая часть отчета миссии наблюдателей ООН напоминает обвинительный документ. Он охватывает события с 8 июня по 15 июля. Вопиющие нарушения прав человека имели место в Донецком и Луганском регионах Восточной Украины, пишут эксперты. Были совершены сотни похищений людей. Многие из жертв подвергались пыткам. Число убийств мирных жителей возросло. Эксперты пишут о сознательных действиях сепаратистов, уничтожающих ключевые объекты инфраструктуры населенных пунктов, находящихся под их контролем – водопроводы, подстанции, очистительные сооружения. Захватывалась общественная и частная собственность, жилье разрушалось, происходил грабеж банков, захватывались угольные шахты, взрывались железнодорожные пути. В некоторых местах у людей не было возможности покинуть дома в районах, подвергавшихся обстрелам. Эксперты прибегают к метафоре, чтобы точно квалифицировать ситуацию на востоке Украины. На смену принципу верховенства закона пришел принцип верховенства насилия. Эксперты говорят о профессионализации вооруженных групп, контролирующих восточные регионы Украины. Ими руководят люди, многие из них граждане России, за плечами которых опыт боевых действий в Чечне и Приднестровье. Прежде разношерстные вооруженные группы с различными интересами, представляющие разные силы, ныне эти группы перешли под контроль этих людей и начали использовать тяжелое вооружение, танки, бронетранспортеры, зенитки, мины. В том, что касается действий украинской армии, то эксперты ООН отмечают, что в результате интенсивного наступления, начатого после прекращения 10-дневного перемирия, правительственные силы восстановили контроль на части территории восточных областей, но ценой этого наступления стала гибель мирных жителей. Многие были ранены, значительным разрушением во время боевых действий подверглись многие населенные пункты. Однако украинское правительство, пишут эксперты, ответило на призывы сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить безопасность мирного населения, и пообещало не подвергать артиллерийским обстрелам Донецк и Луганск, и вместо атаки на эти города прибегло к их блокаде. В отчете ООН содержится немало призывов к правительству Украины обеспечить расследование информации о гибели и ранении людей. ООН требует от властей страны предпринять все необходимое для защиты мирного населения и напоминает ему, что все процедуры арестов и задержания подозреваемых в сотрудничестве с сепаратистами должны осуществляться в соответствии с международными законами. Вооруженные группы, ведущие боевые действия на востоке Украины, обязаны выполнять международные законы, но, к сожалению, этого не происходит, написано в отчете ООН. Серьезнейшие нарушения прав человека были совершены этими вооруженными группами. Они подвергли население запугиванию и террору с целью удержания контроля над этими территориями. Эксперты ООН говорят о том, что некоторые действия сепаратистов могут квалифицироваться как военные преступления, например, установка боевой техники и атаки из плотно населенных районов города. Как говорит в интервью «Радио Свобода» правозащитник, бывший член Московской Хельсинской группы, ныне сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Юрий Ермогаев, в этом отчете львиная доля вины за нарушение прав человека возлагается на сепаратистов.
Разница совершенно принципиальная между двумя половинами. Если, ну, главная разница заключается в том, что со стороны сепаратистов зафиксированы и очевидно целенаправленные преступления против мирного населения. Я подчеркиваю слово «целенаправленные». Зафиксированы случаи прямого убийства многократного, прямых пыток, грабежи и так далее. Что касается украинской армии, таких действий зафиксировано не было. То есть, приписывается ли часть мирных жертв действиям украинской армии? Да, приписывается, но никто и в этом докладе нигде не говорится и не говорится ни об одном случае, когда такие жертвы были целенаправленны. Из этого доклада видна совершенно четкая асимметрия ситуации, а именно, что если сепаратисты целенаправленно воюют против именно мирного населения и, кроме всего прочего, как мы знаем, просто разрушают города и инфраструктуры, то украинская армия в основном воюет против сепаратистов и, безусловно, в ходе этой войны страдает часть мирного населения тоже.
Говорил правозащитник, бывший член Московской хельсинской группы, ныне сотрудник Гуверовского института Юрий Ярымагаев. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Гражданская инициатива «Армия СОС» появилась практически сразу же после начала боевых действий в Луганской и Донецкой областях Украины. Тогда солдатам не хватало самого необходимого – спальных мешков, палаток, удобной обуви. Даже не у всех был бронежилет или пуленепробиваемая каска. Часто случалось, что военнослужащего, который отправлялся в зону, проводимой Киевом антитеррористической операции, родители оснащали за свой счет. Спустя несколько месяцев ситуация со снабжением украинской армии кардинально изменилась. Отчасти это заслуга волонтеров, которые собирают пожертвования, покупают на них, что требуется, и, несмотря на боевые действия, доставляют все необходимое прямо к месту несения службы, на передовую. Один из организаторов инициативы «Армия СОС» Юрий Касьянов – отставной военный. В интервью моей коллеге Александре Вагнер он рассказал, почему решил помогать украинским военнослужащим.
Я никогда не занимался ранее снабжением войск. Просто ситуация с армией, ее фактически у нас не было на момент начала российской агрессии, я так это называю, сначала захват Крыма, потом события на Востоке, и мы с ребятами решили, что надо помогать. Это как-то было очень спонтанно, не только потому, что я там бывший военный, и не только поэтому, а просто потому, что ну надо делать, кто же это будет делать, кроме нас. То есть все как-то участвуют, кто-то дает деньги, кто-то возит, кто-то организовывает процессы. Это нормально, это как бы самоорганизация общества.
Вы уже оказываете помощь армии довольно длительное время. Ситуация налаживается или все-таки до сих пор каких-то основных вещей не хватает?
Ситуация стала значительно лучше и с снабжением войск, и с организацией войск, и с командованием в зоне проведения АТО. Поэтому ситуация постоянно улучшается. Другое дело, что изменился сам характер боевых действий. И если раньше нужны были бронежилеты, шлемы, питьевая вода, ну, не хватало самых элементарных вещей, то сейчас вот это уже подтягивается, все общество подтягивает, государство стало больше закупать. Но стало не хватать совершенно других вещей высокотехнологичных. Это тепловизоры, это беспилотные летательные аппараты, это большой дальностью обнаружения целей, это защищенные радиостанции, рации, там, транспортные средства повышенной проходимости и так далее.
Вы говорите о том, что изменился характер боевых действий. Что конкретно изменилось?
Это все начиналось с некой копии подобия Майдана в Луганске, Донецке, Харькове, в тот момент в Одессе, да, когда некие люди строили там баррикады и стояли с палками, имитируя, как это было на Майдане, защищая якобы вот этот их островок свободы, то в скором времени они взяли в руки оружие, потянулись российские наемники, которые стали захватывать города, скажем, такие как Красный Лиман, там Горловка, тот же Славянск, которые были захвачены российскими наемниками в основном, с оружием, подготовленными бойцами. Это был уже второй этап, когда с такого рода бандитами надо было бороться при помощи оружия. Но на тот момент было достаточно, скажем, там бронетранспортеров, стрелкового оружия у нас на вооружении. Да? Потом этот противник стал получать тяжелое вооружение, пушки, танки, тоже бронетранспортеры, системы залпового огня «Град», и ситуация еще больше изменилась. То есть теперь для этому противнику нужны тоже танки, нужны пушки, нужны системы «Град», а для того, чтобы не попасть под огонь, необходима качественная разведка, те же беспилотные летательные аппараты, которыми мы сейчас активно занимаемся, потому что очень много потерь мы имеем из-за того, что противник через границу установки «Град», у них есть очень много беспилотных летательных аппаратов российского производства, которые постоянно кружат над нашими войсками. Они знают, где находятся у нас блокпосты, лагеря, перемещение войск. Вот приходит такая установка, она может опять уйти через границу в Россию, она подходит на дальность стрельбы в 20 километров и наносит удар площадной по цели, в результате чего гибнут люди, и военные, и мирные жители, если они находятся рядом, техника и так далее. Для того, чтобы такого не случилось, нужно вовремя заметить приближение такого рода вот оружия на дальность стрельбы. Там 20-30 километров, откуда оно может нанести внезапный удар. Для этого должно быть постоянно патрулирование неба с помощью беспилотных летательных аппаратов, потому что А обычные авиационные средства, там самолеты-разведчики, они сбивают элементарно, потому что у него большое, огромное даже количество переносных зенитно-ракетных комплексов.
Все-таки уже речь идет о высокоточном специализированном оборудовании, несмотря на то, что оно не является непосредственно оружием. Кто помогает вашей инициативе гражданской?
У нас нету каких-то крупных спонсоров, 1, 2, 3, там каких-то богатых людей, которые вот нам бы субсидировали, помогали. Помогают все общества, сбрасывают по 100 гривен, по 50 гривен, по 200 гривен, это по 2000, 3000 долларов, по 10 тысяч долларов может, в зависимости от своего достатка и возможностей. На основании этого формируется бюджет нашей гражданской инициативы, с которой мы покупаем. Кроме того, люди очень много приносят предметов одежды, формы, закупают сами там спальные мешки, приносят нам просто в офис. И мы это все складируем на складе и постоянно, почти каждый день отправляем автомобилями или с помощью там новой почты других перевозчиков отправляем. Мы Изюм, Сватово, места, которые находятся в непосредственной близости от мест ведения боев. А там уже с помощью наших активистов, опять же, это все развозится на передовую. На передовую, в общем-то, трудно, там опасно, там стреляют, там убивают. Проблемы там такие же у людей, как и везде, как у совершенно обычного, нормального человека. Ему надо где-то умыться, должна быть вода, постираться, почистить зубы, побриться. То есть должны быть бритвенные принадлежности. То есть это все, представляете, походная жизнь. Постоянно, изо дня в день, неделю за неделей, месяц за месяцем. То есть человек там изнашивается форма, ему нужно заменить форму, изнашивается обувь, ему нужно белье, носки. Вот такие бытовые проблемы, безусловно, присутствуют, если говорить о бытовых проблемах. Но, кроме того, есть проблемы, которые связаны порой там с недостатком оружия, с недостатком средств связи, с недостатком спальных мест, палаток. С плохим командованием, ну, тут мы не можем все проблемы закрыть и решить, хотя мы стараемся участвовать во всех проблемах. То есть мы вплоть до того, что человеку надо позвонить домой, у него сломался мобильный телефон, мы организовываем эту связь. Мы звоним со своих телефонов, достаем ли человеку телефон, достаем зарядки, обеспечиваем мобильный интернет, чтобы люди могли связаться с домом. То есть мы стараемся как-то реагировать практически на все вопросы, которые возникают.
Поскольку вы все-таки очень близко находитесь к непосредственным боевым столкновениям, после того, как началась антитеррористическая операция, вы что-то больше поняли о войне? Что такое война в вашем понимании? Изменилось ли ваше представление о военных действиях?
Я, в общем-то, так себе и представлял. Я бывший военный, хотя раньше был миловал того, чтобы участвовать в боевых действиях постоянно. Другое дело, что не то, что страшно, там, это понятно, убитые люди, тела, это все как-то очень неприятно, да, зрелище, раненые, но то, что это происходит на нашей территории в мирное время, в этом нет никакой нужды. Вот это вот самое тяжелое воспринимается, то есть когда гибнут молодые люди, которые имеют потенциал строить новое общество, заводить детей. Вот это самое тяжелое восприятие, то есть это касается и военных, и гражданских лиц. И угнетает, и одновременно добавляет сил, потому что понимая, что этой угрозой, этой агрессией надо закончить, чтобы ну просто нормально, мирно жить. Вот это самая большая, самая главная мечта у всех на передовой, у меня в том числе.
Поскольку вы бываете в Донбассе и регулярно довольно общаетесь с людьми, как они относятся к тому, что происходит? Поддерживают ли они действительно эти самопровозглашенные власти? Или все-таки, когда приходят украинские военные, они радуются и встречают их как освободителей? С какими мнениями вы сталкиваетесь в этом районе?
Первое, что я хочу сказать, что на моей памяти, может быть, я не все видел, не все слышал, не все знаю, но я не могу назвать ни одного случая, когда наши войска зашли бы в какой-то город, населенный пункт, там освободили его от террористов, и нам бы стреляли в спину, какие-то партизаны ночью приходили бы, там убивали, там угрожали, что-то в этом роде было. Это одно говорит о том, что у сепаратистов не было и нет никакой массовой поддержки. Другое дело, что люди были обмануты, запуганы. И как в любом городе, как и в Киеве, Праге, Варшаве, есть люди с разными мнениями. Кто-то симпатизировал или симпатизирует России, кто-то за НАТО, против НАТО, кто-то хочет жить в Соединенных Штатах, уехать, кто-то является патриотом страны. И мы никогда не знаем, в принципе, если не проводить какое-то исследование, какое количество людей придерживается тех или иных взглядов. Но когда, скажем, тот же Славянск с населением 100 тысяч человек захватывает 1000 вооруженных людей, хорошо понимающих, что такое война, умеющих воевать, то в этом городе, сколько бы ни было поддержки украинцев, которые поддерживают Украину, они бы все молчали и будут молчать, потому что справиться с такой силой очень сложно. Это все равно, чтобы в Киев с 4 миллионами населения вошла армия в составе 40 тысяч человек. В таких условиях все те, кто поддерживает Украину, будут сидеть молча, дома, тихо, стараться не высовываться, потому что их ожидает тяжелая судьба. А те, которые поддерживают Россию, они будут ходить с флагами, махать и говорить: «Да здравствует там Россия!» И будет ощущение такое, что весь город поддерживает пророссийские настроения. На самом деле везде преобладают проукраинские настроения, абсолютно везде. И поэтому... Да, встречают и с хлебом, с солью. Да, люди радуются и просят, только говорят: не уходите уже отсюда, потому что людей это уже все, ситуация сильно достала. Люди хотят спокойной, мирной жизни. Люди не понимают, зачем это все нужно. Даже те, которые в первое время поддерживали сепаратистов и боялись прихода какого-то некого там мифического правого сектора, который будет всех резать, они видят, что это не происходит, и они нормально относятся к нашим войскам.
Юрий Касьянов, один из активистов инициативы «Армия СУС», рассказывал о том, как волонтеры помогают снабжать украинских военнослужащих. С ним беседовала моя коллега Александра Вагнер. Корреспондент «Радио Свободы» Андрей Королев дозвонился до человека по имени Михаил, которому отправляют добровольцев из российских вербовочных пунктов, желающих воевать на стороне Донецкой и Луганской народных республик. Михаил живет в городе Шахты Ростовской области. Наш корреспондент представился ему волонтером, желающим отправиться в зону военных действий на востоке Украины.
Добрый день, я могу Михаила услышать?
Да.
Я бы хотел узнать, как к вам можно подъехать и что мне нужно, что от меня требуется.
Нужно отменить обувь, форму, разгрузку.
Какую форму?
Ну, как удобную, назовем так.
Ну, то есть любую одежду какую-то, да, там мне все, как я понимаю, выдадут, да?
Да, могут выдать, да, но желательно что-то свое есть, то взять военное.
Так, значит, я приезжаю в Шахты, да, я правильно понимаю?
Да.
Кто меня там встречает?
Вы мне звоните, мы встретим на этот номер.
Оружием я буду уже снабжаться там на месте, да?
Ну, это уж я даже не знаю, это там все, да, все на месте, да.
Вы же не сразу людей отправляете, там какую-то проверку они проходят и так далее. Вот что это за проверка?
Там у них серьезно все, там они проходят тесты, все такое прочее, а из зависимости от этого там вам определяют, кто куда. Опыт, навыков, способности и прочее, так скажем.
Возраст важен?
Младше 18 не берут, а так не зависит. Ты 63 вот проезжал недавно, молодой человек.
По пунктам вот расскажите, что будет дальше?
Вы приезжаете в шахты, вступает команда, едете, значит, там встречают, и едете дальше уже в расположение. По одному не бывает, когда на какое-то количество людей есть, то едете туда, и там уже вас встречают.
Что с переходом границы?
Ну, там все нормально сейчас. На данный момент. Я вам по телефону не могу вещи такие сказать. Есть канал как бы.
То есть это такой неофициальный переход через границу получается, да?
Там и официальный есть, и неофициальный. Там разные каналы. Я официально ездил.
Для официального перехода мне достаточно просто вот иметь мой российский паспорт и больше ничего.
Абсолютно.
Сколько надо денег вот с собой иметь на первое время хотя бы?
Да я не могу сказать, но сколько, ну какие-то вот какую-то сумму необходимо. То есть там... уже на месте, там уже полностью довольствие, как бы. Ну, какой-то запас просто иметь МЗ, наверное, какой-то. А вот а здесь, ну, тоже небольшую какую-то сумму, вот такой МЗ. Еда у нас есть, проживание есть.
Лучше рубли брать или вот лучше их здесь сразу на гривны поменять или доллары?
Рубли лучше, на рубли. Ну, с долларом сложнее.
В какой город, допустим, меня могут перебросить сразу же?
Сразу в Луганск. Ну, потом, да, если ты, собственно, и от вашего желания зависит.
Как будут определять мою годность?
Как в армии, потому есть армия.
Ну, я понимаю, но там что, какие-то врачи будут или еще что-то? Может, мне какие-то медицинские справки нужно с собой взять?
Не знаю, пока про справки никто не обращался по этому поводу. Скорее такая, как бы сказать, психологическое тестирование.
Не будет так, что я вернусь в Россию, и меня тут под белые ручки схватят и отправят в ближайший следственный изолятор, как участник...
Я не могу ответить на этот, конечно, вопрос, потому что пока таких случаев не было, а учитывая нашу правовую систему, от нее мы что угодно взять. То есть прецедентов не было, но...
Не получается так, что я покупаю билет в один конец?
Это... Одному Богу известно.
Постарайтесь мне ответить на вопрос вот с обратной дорогой. Надоела мне вся эта история, я хочу из этой истории выйти, вернуться домой.
Возвращались люди, возвращались. Кто-то через неделю возвращался. Проблем не было. Там под замком никого не держишь насильно. Ну, вы посмотрите в интернете, там еще есть военкомат, ТНР.
Если я приезжаю на своей машине, я там смогу ее где-то оставить?
Не, если у вас есть машина, вы можете оставить, это вообще неплохо, потому что я как раз сейчас ищем машину.
А, то есть вам машины нужны просто для эксплуатации, да?
Ну, вообще очень нужна, прям как воздух. Все и возим, и грузы, и людей.
Нужен какой-то паёк, или вы там сами накормите? Или мне придется платить за еду?
Нет, это у нас все есть, все в порядке. Пока никто не жаловался, вроде не голодал. А там, я говорю, там уже удовольствие, там тоже. Вот я недавно там был, то есть я так в Москве не ел.
Корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев беседовал с человеком по имени Михаил, которому отправляют добровольцев из российских вербовочных пунктов, желающих воевать на стороне Донецкой и Луганской народных республик. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Накануне Третейский суд в Гааге частично удовлетворил иск акционеров групп «Минотеп Лимитед», представляющих интересы нефтяной компании «Юкоса», о взыскании с России более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате ее принудительного банкротства. Радио «Свобода» попросила экс-вице-президента «Юкоса» Леонида Незлина, который уже 11 лет живет в Израиле, спасаясь от уголовного преследования на родине, прокомментировать это решение суда в Гааге.
Первые годы, когда обсуждался вопрос юрисдикции, то есть может ли вообще этот процесс рассматриваться этим арбитражем, были всякого рода сомнения не по цифрам, а по сути, потому что Россия подписала, но не ратифицировала его на тот момент, а потом и вовсе денонсировала энергетическую хартию. И поэтому тогда, когда судьи приняли решение через несколько лет, что это дело подвластно этому арбитражу и приняли его к рассмотрению, да, то уже надежда на то, что мы какие-то, не мы, а группа GML, в первую очередь, какие-то деньги получит, оно появилось. Какие это будут деньги, естественно, никто не знал, потому что это дело арбитров. Вы знаете, да, истец всегда старается посчитать максимально свои убытки и недополученную прибыль, что и было сделано. И как бы цифра более 100 миллиардов долларов для группы GML была бы справедливой. Но сказать, что сумма в 50 миллиардов долларов нас не удовлетворяет, нельзя, потому что это тоже очень приличная сумма. Она соизмерима с оценкой компании на то время, когда ее отобрали у законных владельцев, мажоритарных и миноритарных акционеров ЮКОСа.
Представители бывшего ЮКОСа вступали в какие-то переговоры с российскими властями вот в течение ведения этого процесса? Или, может быть, российские власти каким-то образом обращались к вам, вот, чтобы эту сумму как-то уменьшить или договориться как-то по-другому, я не знаю? Или не это на самом деле имело значение?
Ну, смотрите, по практике таких процессов договоренности обычно происходят на берегу. Если процесс уже начался, то уже время не для договоренности, а для ожидания результата. Поэтому, насколько я знаю про то, как действовала группа GML и Российская Федерация, я никогда не слышал ни о каких переговорах. Вот. Я думаю, что их не происходило. Второй вопрос отдельный. Что важнее, престиж удовлетворения от того, что признана экспроприация компании «Юкос» или денежные выплаты группе GML за то, что за эту компанию, мне трудно сказать, что для меня важнее, для меня лично как бенефициара. Но я вам хочу сказать, скорее всего, не менее важно это то, что я сейчас могу открыто и прямо говорить о своей репутации, что она не подмочена никакими обвинениями, что «Юкос» был причиной того, что нас уголовно преследовали и менеджеров, и собственников, и что нам предъявляли самые дикие объявления. Многие сидели, а один Алексей Пичугин до сих пор сидит в тюрьме. Теперь вот этот арбитраж все поставил на свои места. Поэтому, как вы сказали, вопрос престижа, он не менее важен, чем вопрос материальной компенсации, если не более.
По вашему мнению, теперешний политический контекст и вот то глобальное отношение к Владимиру Путину или, может быть, ко всей кремлевской власти, которая сложилась из-за украинского конфликта, оно повлияло в какой-то степени на вынесение такого решения?
Нет, не повлияло, потому что, как человек, наблюдавший за тем, что происходило в рамках возможностей, я вам хочу сказать, что за эти 8 лет, более 8 лет, много что менялось и много что происходило. И даже если вы помните, за это время происходила так называемая перезагрузка, перезапуск российско-американских отношений. Вот. Процесс шел своим чередом. Он касался исключительно событий, которые привели к банкротству и отбору ЮКОСа законных владельцев. Даты ни с чем не координировались и ни с чем не совпадали. И сейчас пришло время вынесения окончательного решения. Оно могло быть несколько раньше, несколько позже. Так случилось, что оно возникло в то время, когда вот эти все ужасные события на Украине, Крым, это несчастье с самолетом, это просто некое случайное совпадение. Вы знаете, это такое же случайное совпадение, как та трагедия, которая происходит сейчас там, где я живу, в Израиле. Да, война между Израилем и сектором Газа. Ну, какая тут связь? Нет никакой связи.
Угу. То есть это совершенно независимое решение, там оно никак его невозможно вписывать в процесс санкций или там какого-то осуждения?
Нет, нет, нет. Если это и вписалось в вопрос санкций, то это как бы пришло с другой стороны и как таковой санкцией не является. Это исключительно необходимость уважать частную собственность и необходимость платить за ее экспроприацию у законных владельцев. Вот. Но это никак не скоординировано по времени ни с какими санкциями, которые сейчас применяются по отношению к России.
Если такого рода мысли вот приходят в голову такому внешнему человеку, например, как я, да, то вот вы могли бы предполагать, как кремлевская власть, там, представители вот этого кремлевского истеблишмента воспринимают такое решение? Это могло бы для них, не знаю, как личный удар, как какое-то публичное унижение восприниматься или нет?
Понимаете, я понимаю, что я 11 лет живу в Израиле. Да, в основном провожу время здесь и в Соединенных Штатах Америки. Я привык смотреть на мир совершенно другими глазами, чем на него смотрит российский истеблишмент. Я не верю в теории заговора. Вот. Я не верю в как бы заранее подготовленные схемы. Будут ли российские политики и средства массовой информации использовать это для доказательства того, что против России ведется политическая там, или публичная война, да, будут в хорошем духе холодной войны. Но что на самом деле происходит, этому совершенно не соответствует. Просто надо жить в нормальном мире, а не в параллельном мире. Жить, как все нормальные люди в Европе, в Америке, на Западе. И так воспринимать мир таким, какой он есть, а не через чувство личной ущемленности, обиды и так далее. И тогда все будет в порядке.
Как вы думаете, Россия с готовностью выплатит эту сумму или все-таки будет искать какие-то уловки, чтобы вот именно как-то деньги не отдавать?
Потенциально Россия может выплатить эту сумму. И если никакая апелляция или кассация не приведет к оттяжке или изменению условий выплаты, России придется выплачивать эту сумму. Будет ли она ее выплачивать добровольно, будет ли она идти на какие-то соглашения, или она начнет бегать от истца, это я не могу предположить. Но в любом случае ей придется выплачивать эти деньги.
Эти 50 миллиардов, есть уже понимание, как они будут, когда они будут выплачены, как они будут распределены между людьми и компаниями, которые должны были бы их получить?
Чисто формально порядка 60% этих средств принадлежит мажоритарному акционеру нефтяной компании ЮКОС, группе GMM, группе Минотеп. Она должна их получить, 60%. Группа Минотеп, ее акционерами являются трасты. Некоторое количество трастов. Бенефициары трастов, которые я и несколько моих друзей, которые в конечном итоге являются потенциальными выгодополучателями от этих денег. Каждый, когда он получит эти или какую-то часть этих денег, в состоянии и вправе использовать их по своему усмотрению.
Вам лично тоже будет выплачена какая-то сумма? И, может быть, вы знаете, каким образом вы ее распорядитесь?
Нет, здесь нет никакого секрета. Это же справедливая компенсация, как счел суд, и я его решение приветствую, справедливая компенсация за отобранную частную собственность. Поэтому, когда эти деньги превратятся в частные деньги, и я смогу ими распоряжаться, первое, что я сделаю, естественно, я использую часть этих средств на благотворительность, как это я делаю всегда в своей жизни, и это будет достаточно значительная сумма. Остальную часть этих денег я буду инвестировать, если я их получу, я буду инвестировать в бизнес. То, что это не будет бизнес в России или на территории стран СНГ, можете быть уверены.
Говорил бывший вице-президент компании «ЮКОС» Леонид Невзлин. Послушайте программу «Время свободы». Сегодня 22-й день с момента начала операции «Несокрушимая скала», которую Израиль проводит против группировки «Хамас», базирующейся в секторе Газа. За это время на территории Израиля взорвались свыше 2500 ракет и было объявлено 4 перемирия, причем все 4 были нарушены «Хамас», который продолжал обстрелы, рассказывает Элла Котлер.
Для жителей центра страны утро началось в половине третьего ночи, когда был обстрелян Тель-Авив, Ришен-Лицион, Рехов и другие центральные города Израиля. Обстрелы юга страны прервались вечером и возобновились утром. Вечером 28 июля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением для прессы на базе генштаба в Тель-Авиве. Он сказал, что армия обороны Израиля не остановится, пока не закончит операцию по ликвидации туннелей, ведущих в Израиль из сектора Газа. Меньше чем за час до его выступления через такой туннель на территорию Израиля в кибуц Нахаль-Ос проникла группа боевиков «Хамас». Их заметил военный патруль. 5 боевиков были убиты, остальным удалось сбежать обратно в Газу. Погибло 5 военнослужащих армии обороны Израиля. Как сообщила пресс-служба «Хамас», проникновение в кибуц было попыткой похищения израильских солдат. Во время выступления перед журналистами премьер-министр Израиля подчеркнул, что ликвидация тоннелей является первым шагом на пути к демилитаризации сектора. И именно на это должны быть направлены усилия мирового сообщества. Он напомнил о том, что поступающая в Газу спонсорская помощь, а также стройматериалы идут не на улучшение условий жизни в секторе, а на строительство тоннелей, предназначенных для терактов против израильских граждан. Нетаньяху подвел итог выступления словами: «Мы находимся в разгаре длительной операции, которая продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты обозначенные нами цели». 28 июля ракета упала на территории сектора Газа на детской площадке возле больницы Шифа. В результате, по данным из разных источников, погибло от 5 до 10 детей и ранено не менее 50. Армия обороны Израиля эвакуировала пострадавших на вертолетах в израильские больницы. Командование операции «Несокрушимая скала» привело доказательство того, что ракета «Фаджр», упавшая вблизи больницы в Газе, была выпущена исламским джихадом по Тель-Авиву, в то время как Хамас обвинил Израиль в обстреле мирных объектов в Газе. Вечером 28 июля территория летального совета и школ была обстреляна из миномета. Снаряд разорвался рядом с группой людей. 4 человека погибли, еще 6 с ранениями, в том числе тяжелыми, были доставлены в больницу. Оповещения о ракетной тревоге не было, поскольку система оповещения не реагирует на минометные снаряды. Ответственность за обстрел взял на себя Хамас. Все погибшие и раненые являются военнослужащими. 28 июля около 7 часов вечера в радиус обстрелов из Газа попал и север Израиля. Воздушная тревога прозвучала в Атлите, Бениамине, Зихрон-Якове, Хайфе и еще ряде населенных пунктов. Как сообщил 10-й канал израильского телевидения со ссылкой на военные источники, из Газа по Хайфе была выпущена ракета Р-160 с радиусом действия до 160 километров. Она была сбита с системой противоракетной обороны «Железный купол» на подлете к Хайфе. О перспективах операции «Несокрушимая скала» радио «Свобода» рассказывает доктор в области стратегических коммуникаций, бывшая советница премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и сооснователь института ЭКРЕС Элина Бардач-Ялов.
Беньямин Нетаньяху в своем сообщении к НАТО сообщил, что мы продолжаем военную операцию, при этом военная операция все еще сконцентрирована на туннелях. И в том смысле, что основная часть операции – это разрушение, обнаружение и разрушение туннелей. Там не было уточнения того, что операция будет расширена, кроме вот этих вот узкопоставленных задач. В связи с тем, что Бенни Ганц и Буги Ялон говорили в том же самом ключе, понятно на данном этапе, что операция не будет расширена, по крайней мере, в ближайшее время, вне вот этих вот узкопоставленных рамок. При этом, скорее всего, основные потери Хамас может получить только в случае того, если это на самом деле будет расширено. Расширено в том смысле, что это будет уже не удары по тоннелям, не обнаружение тоннелей, а удар по ключевым точкам Хамаса. В данном случае, скорее всего, его лидером все военные, которые обсуждают создавшуюся операцию, говорят приблизительно одно и то же, и я с ним, в принципе, согласна, что обнаружение и уничтожение тоннелей может отвести угрозу на ближайшее время от Израиля, но при этом через полгода, год, полтора года, неважно какой промежуток времени, все вернется на круги своя, то есть Израиль опять получит ракеты от террористической организации «Хамас». В конечном результате все равно придется правительству расширять, давать разрешение на расширение военной операции. Произойдет это в ближайшую неделю или в ближайшие две недели, естественно, никто не может предсказать. Но, по крайней мере, все военные комментаторы и военные обозреватели, а также военные, которые в последнее время выступают по израильскому телевидению, объясняют, что данную ситуацию невозможно оставить как есть, и, соответственно, придется так или иначе привести к какому-то сильному ослаблению террористической организации «Хамас». Ввиду того, что на нынешнем этапе израильское правительство не дало подобного разрешения, а все еще мы говорим о узконаправленной операции, то, скорее всего, в ближайшее время мы не заметим каких-то кардинальных изменений в прекращении обстрелов израильских городов. Соответственно, уровень толерантности израильского общества к подобным операциям, он в последнее время все уменьшается и уменьшается. И, соответственно, давление на правительство будет в ближайшее время очень сильным. Мы уже сейчас видим опрос общественного мнения, который говорят, что 83% израильских граждан за расширение военной операции. Подобные опросы невозможно игнорировать, и, соответственно, в ближайшее время правительству придется в очередной раз решать, что они будут делать в данной операции.
За последние дни Хамасом было казнено в Газе 30 человек, которые подозревались в сотрудничестве с Израилем. На часть из них подозрение пало потому, что у них обнаружили сим-карты израильской компании сотовой связи. Общие потери Израиля с начала операции «Несокрушимая скала» составили 58 человек, 53 военнослужащих и 5 гражданских. Потери в Газе превышают 1100 человек. Более точный подсчет затруднен тем, что в списке погибших 33 имени повторяются несколько раз, и в него добавлены также те, кто погиб при падениях ракет «Хамас» в секторе или был казнен исламистами по подозрению в шпионаже. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. На принадлежащем США Тихоокеанском острове Гуам, географически относящемся к Микронезии, начинаются предварительные слушания по делу гражданина России Романа Селезнева, обвиняемого в кибермошенничестве, жертвами которого стали в основном жители города Сиэтл в американском штате Вашингтон. В обвинительном акте 29 пунктов. Если подсудимый будет признан виновным по всем статьям, то может получить совокупно как минимум 30 лет тюремного заключения. Об уголовном деле, наделавшем много шума по обе стороны Атлантики, и вызвавшим яростную реакцию российского МИДа, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Агрессия России против Украины – самый большой вызов безопасности Европы за последние несколько десятилетий, заявляет генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. И с прискорбием констатирует. Не похоже, что в сложившейся ситуации европейцы не то что увеличат свои расходы на оборону, а даже сохранят их на сегодняшнем уровне. Главный американский военный, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Мартин Демпси заметил в интервью, что хотя кризис вокруг Украины вынуждает Вашингтон на пересмотр двусторонних отношений с Москвой, первейшая обязанность противодействовать воинственной политике России лежит на НАТО, а не на Соединенных Штатах. Уже много лет как НАТО не обновляет планы дислокации войск или обеспечения надежности своих коммуникаций, в том числе морских, сказал Демпси и напомнил, что Североатлантический оборонительный союз и был создан как преграда советской экспансии с целью сохранения мира и стабильности в Европе. Из слов американского военачальника следует, что альянсу необходимо честно ответить себе, по-прежнему ли вооружение и боеготовность его армии позволяют надеяться, что они смогут предупредить или отразить агрессию. Пробудилась ли НАТО в конец от долгой спячки в результате событий на Украине? Этот вопрос все чаще звучит в устах комментаторов по обе стороны Атлантики. С ним-то мы и обратились к старшему аналитику Гудзоновского института Ричарду Вайцу. Думаю, не столько пробудилась, сколько перефокусировалась. Уже очень давно НАТО была ориентирована на миротворческие и антитеррористические операции, например, в Афганистане, забыв о статье 5 своего основополагающего договора, статье о коллективной обороне в случае внешней агрессии против кого-либо из участников. Забывчивость была следствием стратегической установки, что противником Запада является не Россия, а общая нестабильность в мире. Политический и религиозный экстремизм. Теперь я вижу некий возврат к истокам, к статье 5. Article 5, that kind of stuff. Успела ли как-то сказаться эта перефокусировка на военном партнерстве с Украиной? Политические предпосылки к этому улучшились. Раньше военному сотрудничеству типа партнерства во имя мира и совместным учениям мешала ведомственная неразбериха и коррупция в государственных структурах Украины. В этом смысле есть явные подвижки к лучшему. Плюс реальная заинтересованность украинцев в налаживании контактов сверх предоставления НАТО большегрузных самолетов, используемых в Афганистане. Тем не менее, запрос Киева к Западу снабдить его современными средствами обнаружения и электронного подавления систем ПВО сепаратистов пока остается без ответа. Ричард Вайс категорически не согласен с идеей ряда комментаторов перебросить в район крушения малайзийского Боинга натовских десантников с тем, чтобы дать экспертам из Нидерландов и других стран, чьи граждане погибли в инциденте, возможность беспрепятственно провести расследование. Хочет ли НАТО уже сегодня рисковать жизнью своих солдат на востоке Украины и, вероятно, спровоцировать Москву на очень энергичные контрмеры, задается вопросом аналитик Гудзоновского института. Ну а о каких формах военного сотрудничества с Киевом уже в настоящий момент идут разговоры в Вашингтоне и Брюсселе? О непосредственных планах я ничего не знаю. Даже обсуждение перспектив принятия Украины в НАТО было бы большим прорывом, но такие дискуссии не ведутся. Поговаривают о принятии в Союз Сербии, возможно, Македонии. Есть идея скрепить Украину с НАТО ассоциативно, по аналогии с ее партнерством с Европейским Союзом. О конкретных наработках по этой идее мне неизвестно, но, по крайней мере, я о ней слышал. Соглашение об ассоциации с НАТО подписала совсем недавно Финляндия, которая десятилетиями блюла в отношениях с Москвой строгий нейтралитет, рассказал в интервью «Радио Свобода» сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк. Если НАТО сказала «да» Хельсинки, то может сказать его и Киеву, полагает аналитик. Какие существуют потенциальные формы военного взаимодействия Запада и Украины? Во-первых, члены НАТО индивидуально или еще лучше сообща должны предоставить Киеву запрошенное боевое снаряжение от бронежилетов и приборов ночного видения до противотанковых снарядов и средств электронного подавления комплексов ПВО. Я бы добавил к этому еще и сделку по лизингу транспортных самолетов и вертолетов в порядке восполнения потерь, понесенных украинской армией. Второе. Срочно откомандировать на Украину натовских советников и инструкторов. В-третьих, оперативно предоставить Украине как минимум 780 миллионов долларов, чтобы рассчитаться задолженностями перед военнослужащими по выплате денежного довольствия. В-четвертых, разместить в Черном море силы и средства ВМС с целью блокировать возможную высадку российского десанта в Одессе, который рассек бы Украину и обеспечил сухопутную смычку России сепаратистами Приднестровья. И, наконец, пятое, учредить специальный фонд, чтобы приобрести для НАТО французские вертолетоносцы типа «Мистраль». Они не должны достаться России. Это был Стивен Бланк, сотрудник Американского совета по внешней политике. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шароградский. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошо провести остаток этого дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. Сейчас живем так, как живем.
Для свободной России — это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».